Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас всех видеть. Сегодня хотел бы с вами поговорить об одной личности и о благочестивых установлениях. Личность достаточно, наверное, хорошо известна молодому поколению, среднему поколению. Это Стив Джобс. Когда он умер, эта новость достаточно, ну, да, довольно частная и не особо неожиданная, так как он, в общем, долго и тяжело болел, сразу заполнило все информационное пространство, вот, вытеснило разные скандалы, войны, вулканы, цунами. И весь цивилизованный мир, ну так, в кавычках, да, он оказался шокирован. Как же так? Разве волшебники умирают? Разве они не бессмертны? И в паркеровском мюзикле под музыку Уэббера импозантный Бандера спел: «Ты подвела свой народ, Эвита. Тебе надлежало бы быть бессмертной, и это все, что от тебя требовалось. Не так уж и много, а ты не справилась». Для многих Стив Джобс был как факт, ну, просто был и был. Как компьютер в сумке, как плеер в кармане, как смартфон в руке. И вроде все это осталось, а его нет. И лишь только тогда очень многие люди осознали, как сильно он изменил мир, как сильно он его преобразил, еще при собственной жизни, при своей жизни. Наверное, больше, чем Томас Эдисон или братья Райт. Больше, наверное, чем Карл Маркс и Че Гевара. Ну, в жизни буддиста Стива Джобса много поучительного для благочестивых христиан. Даже рождение его поучительно. Он появился в результате нежелательной беременности, и его мать отдала его на усыновление, хотя могла подвергнуться, как сейчас называют, гигиенической процедуре, которая бы убрала ее беременность. Но если бы такое случилось бы, не было бы такого человека, который был готов бы менять мир. А эти изменения, они были напрямую входили в его планы. И самое интересное, что вот в голове этого парня, который начал свой бизнес с того, что просто собирал бутылки пустые, у него в одно сложилось два понятия – персональный и компьютер. Такое не приходило в голову ни Хьюлитт-Паккард, ни Atari. Но вот он, сидя с друзьями там, в амбаре или в гараже своих приемных родителей, он собрал первый компьютер, который носил характеристики персональные, то есть для личного пользования. Кто помнит, раньше были компьютеры и до Стива Джобса, они были и мощнее, и производительнее, но они использовались совершенно в других целях. Они были в каких-то лабораториях, исследовательских каких-то фирмах. Вот. И спустя очень короткое время этот парень подошел к главному маркетологу Пепси и сказал: «Ты хочешь с нами менять мир, или так и будешь продавать свою газировку?» И, в общем-то, мир начал меняться. И всего через 4 года Стив Джобс, он уже стал в 25 лет он уже был миллионером. Иногда его успех напоминал историю о царе Мидаса, который к чему не прикасался, то все становилось золотом. А когда спустя какое-то время Стива Джобса выгнали с его работы, он в качестве отступных он получил 10 миллионов долларов, на которых купил анимационную компанию, которая занималась графикой для «Звездных войн». И за 10 лет, которые он руководил, она выпустила 11 мультфильмов, половина из которых получила «Оскары». Но это только полнометражных мультфильмов. И когда он... Ну, это студия, которая сейчас хорошо известна как Pixar. Вот, когда он ее решил продать, вернувшись в Apple, он продал ее за 7,5 миллиардов долларов. А купил за 10 миллионов. В наших краях влияние Стива Джобса оно было заметно не сразу. В советское время, те, кто еще помнит, занимался вычислениями, с легкой руки академика Келдыша, Советский Союз стремился вот строить все это вычислительные все штуки по архитектуре IBM. Были IBM такая машина, IBM 360, у нас они назывались ES-1040. Все учились по ним, у нас даже промышленность выпускала разные комплектующие для этих машин. Но чуть позже, время прошло, и новое поколение уже знает, как закачать из iTunes в iPod музыку, как листать на iPad фотографии, как пользоваться айфоном. Все в теме, все ВКонтакте, все на связи, благодаря доброму дядюшке Стиву Джобсу. Мир изменился. Мир только и делает, что меняется. И чем больше он меняется, тем больше он все тот же. И сам Стив Джобс говорил, что технологические новинки не способны действительно изменить мир. Ты рождаешься, стареешь, а потом умираешь. И так происходит уже очень много лет. И ничто это не изменит. Экклезиаст прав, никакие достижения под солнцем незначимы, особенно там, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, как говорится в Откровении 21 главе 23 стихе. Они не заменяют отношений с Творцом. Все самые замысловатые гаджеты относятся к сфере того, что и сливает от употребления, как Павел пишет в Колоссянам 2 главе. По меркам вечности значение имеет лишь одно – знал ли ты Христа? А Стив Джобс его не знал. И поэтому любого человека, даже который не является любителем айфонов или каких-то других устройств от Apple, огорчила его смерть. Потому что пока человек жив, есть надежда, что он найдет свое подлинное предназначение в Божьем замысле. Но вы знаете, со смертью Стива Джобса была еще очень интересная новость, которая многих христиан огорчила. Потому что некоторые христианские активисты вызвались пикетировать похороны Джобса с плакатами. Этот человек не верил в Бога и потворствовал греху. Если кто-нибудь из вас владеет техникой от Apple, помните, да, какой там значочек на обороте обычно устройства? Кто-то помнит? Кто-то есть? Нет? А какое яблочко? Какие у вас ассоциации возникают? А? Испорченное? А еще какие ассоциации? Адам и Ева, Эдемский сад, искушение, да? То есть он говорил, что вот есть, то есть такое, знаете, что его устройство, его приборы, которые он делает, это прям искушение. Вот нужно вот им податься, купить им. И вот самое интересное в том, что те люди, которые призывали пикетировать его похороны, отправляя разные сообщения, пользовались этими же устройствами. В этом был такой интересный парадокс. Он очень импозантный человек был. Даже первые компьютеры, которые они продавали, знаете, по какой цене? $666.66. Ну, вроде бы, такой интересный маркетинговый ход для того, чтобы взбудоражить людей, почему и что и как. Писание учит, что каждый должен испытывать себя. И мы, в принципе, не против. Но пусть они себя испытывают. Вот. Пусть испытывают себя сами. Только чтобы вот эти испытания, они были по нашим правилам. А правила у многих свои собственные, иногда доморощенные. Вы знаете, я родом из Крыма, и у нас там более 15, а может сейчас уже и 20% населения – это крымские татары. А крымские татары, там, большей части своей, они причисляют себя к мусульманам. И у них есть достаточно жесткие правила по соблюдению различных постов. И мусульмане, такие настоящие, они не должны пить алкоголь. И очень часто можно было встретить человека, который выпивал. Когда ты ему говоришь: ну какой же ты мусульманин, если ты пьешь, если ты это самое. А он говорил: подожди, там пророк написал про вино, про водку пророк ничего не писал. Поэтому так и остался вопрос открытым, можно ли правомерному мусульманину употреблять алкогольные напитки. А кстати, благочестивому христианину можно или нет? Вот спросит вас, знаете, в свое время ходят такие истории, да, сейчас сложно сказать, правда это или неправда, но говорят, что когда князь Владимир выбирал веру, значит, для Киевской Руси, он отправлялся в разные места, узнавал, где, что, говорят, что и у католиков был, и у православных был, мусульманам заезжал. И, в общем, ему понравилось именно православие, потому что там не было жестких ограничений на алкоголь. Ну, скажем, достаточно сложно сказать, так это было или не так, но Возможно, это тоже послужило своим родом таким аргументом в пользу православия. Скажите, а слабоалкогольный можно христианину пить? Ну, например, пиво. А безалкогольное пиво? А интернетом пользоваться можно? Вы знаете, что более 80% всех пользующихся интернетом заходит на порнографические сайты? 80%. А свинину можно есть или нет? А кровяную колбасу? Ведь в крови душа, да, мы считаем в Левите, 17 главе. А могут ли христиане носить рукава выше локтя? А христианки могут юбку носить, когда она выше колена? А брюки? А брюки может женщина носить? А ходить с непокрытой головой? А носить серьги можно? А христианину? Не христианки, а христианин. Я помню, была конференция молодежная в Орле, и мы пригласили группу «Миротворец». Вот. Ну, а ребята там такие, несколько, я бы сказал так, импозантные. Вот. И Владимир Обровец ко мне подходит и говорит: «Андрей, слушай, ну мы здесь гости, поэтому мы бы хотели вести себя как гости здесь. Поэтому спроси, пожалуйста, как они относятся. У нас некоторые ребята, там они вот там у них серьги есть». Вот. Ну, я подхожу к старшему пресвитеру и говорю: «Вот вы знаете, такая ситуация, тут вот спрашивают вообще, как у вас тут, насколько вы консервативны, как вы к серьгам относитесь?» «Да нормально, нормально, мы не консервативные». Я говорю: «У ребят, а татуировки делать можно? А в каком месте? А телевизор смотреть можно? А танцевать? А слушать рок-музыку? А джаз? А ходить в кино? А в цирк?» Вот вы думаете, что я просто так собирал вот эти вопросы, да, и вот вам тут накидываю их? Ничего подобного. Вот те братья, которые много ездят в разных регионах, в разных церквах, что чему-то учат, или просто на конференциях, вот эти вопросы, они всегда всплывают. Иногда вот полный набор, иногда в меньшей степени. Вот. И однажды я слышал одну историю, когда в Крыму приехало два американца-миссионера. Ну, молодые студенты, ребята. И вот они, гуляя по центру города, а там цирк находится в центре города, в Симферополе. И вообще для американцев цирк, он абсолютно необычное зрелище, потому что то, что они называют цирком, и то, что у нас является цирком, это совершенно разные вещи. Они вот определенно разные. Вот. И поэтому для них посмотреть наш цирк — это приобщиться к нашей культуре, потому что он совершенно у них другой, у них такого цирка нет. И вот они говорят этим братьям: «А давайте зайдем, давайте сходим, им так это интересно». Знаете, что ему ответили наши братья? Они сказали: «Как вы можете, вы же христиане. А вдруг Иисус вернется, а вы в цирке?» Тут сразу, конечно, ну, если вообще следовать этой логике, знаете, вы пошли по нужде. И в этот момент, доводим до абсурда, но, в общем, вот такой список вопросов очень часто всплывает, когда братья, учителя, пресвитера, они посещают различные церкви и их спрашивают. Знаете, какой самый правильный ответ на эти вопросы? Знаете, какой? Спросите у своего пастора. Знаете, почему именно такой ответ? Это абсолютно не связано с тем, что вот вы не хотите сказать правду, чтобы там ни с кем не разругаться. Нет. Просто когда человек задает вам такой вопрос, то на самом деле вы не знаете, что за этим вопросом стоит. Это праздное любопытство, желание разобраться получше в Библии, или у человека какая-то реальная проблема. Чаще всего ответ пастора уже вопрошаемому известен. И чаще всего ответ пастора вопрошающему не нравится. И поэтому предлагается этот вопрос заезжему гастролеру. И, ну, гость же не сможет потом отследить воплощение своего совета. Поэтому часто даже вопрос задается вот в таком вот... вот у некоторого брата или у некоторой сестры, вот у них есть вопрос. Вот как правильно? А можно ли? А где? А когда? И самая главная проблема, которая стоит за всеми этими вопросами, это желание снять за себя ответственность за принятие соответствующего решения. Вот. Куда проще окружить себя разными благочестивыми запретами и к Божьему «не ешь от него» добавить свое «и не прикасайтесь». Поэтому вообще крайне важно различать, что в наших благочестивых установлениях от Бога, что наше собственное мнение. Например, апостол Павел в 1 Коринфянам 7 главе 25 стихе, он не считал зазорным проводить такое развлечение. Он говорит, а я вот так вот считаю. А есть, а что и точка зрения, например, старшего помощника, младшей дежурной по правому подсвечнику загородной часовни. Ну, тоже есть у них свое мнение, и очень часто мы применяем это в своей жизни. И хотя... Я думаю, что большинство останется при своем собственном мнении. Хотелось бы расставить все точки над «ай». Вот. Если что-то не так, вам не понравится, ну, проявите снисхождение к моим заблуждениям. В крайнем случае, знаете, где набрать камней. Вот. Поэтому очень много будет сейчас цитат. Ну, Библия – это же наш критерий истинности, поэтому давайте обращаемся. Начнем с самого вкусного, с колбасы. В языческих культах было принято, да и сейчас, если вы поедете куда-нибудь на север, было принято пить теплую, еще теплую кровь животного, которого приносили в жертву. Так как я говорил, во многих местах этот ритуал сохранился до сих пор. Во многих языках, в том числе и еврейском, слово «душа» и «жизнь» обозначается одним и тем же словом. И вместе с теплой кровью жертвователь как бы впитывает в себя жизнь жертвы. Пока окончательная жертва еще не была принесена Иисусом Христом, а Божий народ также должен был приносить кровавые жертвы в соответствии с установлением закона Моисея. Однако кровь при этом использовалась лишь для крапления. А священники отвечали за точность исполнения этого ритуала. Но как же было бы тем, кто не мог дойти до храма? На этот счет в законе было особое предписание. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом. Эта же инструкция повторена в Новом Завете в постановлении Апостольского собора. Помните, когда они писали, это Деяния 15 глава, 28-29 стих? «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете». А вот вы никогда не задавали себе вопросом, а почему угодно было Святому Духу и апостолам рекомендовать нам воздержаться от крови блуда, но не рекомендовать воздержаться от прелюбодеяния, от убийств, от воровства, зависти и других вещей? Неужели все это перестало быть грехом для тех людей, которым писали апостолы? Конечно, нет. Дело в том, что собор рассматривал не этические проблемы, а принципы богопочитания для обращенных из язычников. И они постановили, в общем, как вы там поклонялись своим богам, там у вас, так и поклоняйтесь, только Богу истинному. Но с поклонением ему несовместимы определенные ритуалы, которые широко распространены в языческих культах. А именно, употребление принесенного в жертву идолам, питье жертвенной крови, ритуальное удавление жертвенного животного и сексуальные оргии. Какое все это имеет отношение к колбасе? Ну, по-видимому, никакого. Но если пригласят вас в гости и подадут кровяную колбасу, а у вас появится подозрение, что какая-то душа, то бишь жизнь, в ней все еще содержится, не ешьте. Она наверняка приготовлена с нарушением технологии, и от ее употребления у вас возникнуть могут серьезные проблемы, и отнюдь не духовного характера. Ну, про алкоголь здесь отдельная тема, да. Писание не оставляет вообще никакого сомнения о том, что пристрастие к нему – это источник распутства, обнищания, причина разрушения семьи и личности. Новый Завет призывает нас не упиваться вином, это Ефесянам 5 глава 18 стих, не доверять пьяницам служение в общении, в общинах, это 1 Тимофея 3 глава и послание к Титу 1 глава 7 стих, смотреть за собой, чтобы сердца наши не отягчались пьянством, равно как обжорством и заботами житейскими. Даже предупреждает, что пьяницы Царствие Божие не наследуют, в 1 послании к Коринфянам 6 главе. Но мы очень часто расширяем наше понятие пьянства на всякое употребление алкоголя. Сторонникам подобной идеи приходится разрабатывать сложные богословские построения, дабы показать, что на самом деле вовсе не вино, а сок пили Иисус, апостолы и окружавшие их. И именно соком напивались до пьяна на вечере Господне отдельные коринфяне. Но как быть с такой доксологией? Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Я помню, я был в Америке и встречался с одним братом. Он американец, он... член, по-моему, баптистской церкви, если я не ошибаюсь. И на одну из наших встреч с начальником он приехал с семьей и привез бутылку вина. Вот. Я был так несколько удивлен, потому что я был большей частью в светской среде по своей работе и с христианами не так часто пересекался в таком домашнем кругу. И потом мы очень много с ним путешествовали, я ему спрашивал, я говорю, слушай, а как вот вы на это смотрите? Он говорит, ну, мы смотрим на это так, что пьянство это плохо, но, в принципе, если ты себя можешь контролировать, то там бокал вина мы себе разрешаем. Вот, я говорю, ты знаешь, у нас немножко другие правила в церкви. У нас, скажем, то, что называется сухой закон. Вот. И он говорил, ну, Библия же нигде не говорит о том, что это должен быть сухой закон. Я говорю, ты знаешь, в принципе, я с тобой согласен. Но есть очень важная такая историческая и культурная особенность по отношению к алкоголю. Да? Вы знаете, что в Российской империи была государственная монополия на алкоголь. Поэтому все там выпивали стопку, пока городовой не видит, махом. Вот. И когда в 19 веке начало распространяться Евангелие на понятном, доступном языке, знаете, какое косвенное, ну, скажем, не косвенное, а какое одно из следствий появилось одно интересное движение, движение за трезвость. Те люди, которые начинали читать Священное Писание, они говорили, ребят, ну, Библия-то осуждает пьянство, это неправильно, и, знаете, это... Писание говорит, что иногда есть люди, которые поступают, когда Писание говорит, что не нужно спать на верхушке мачты. Вот. Кто-нибудь был вот, на высоких каких-то зданиях? Ну, действительно высоких. Может быть, смотровые площадки. У меня самое яркое впечатление, мы с супругой были в Париже, и мы поднимались на Эйфелеву башню. Я никогда не думал, что я боюсь высоты. В детстве мы бегали по парапету девятиэтажного здания. Ну, глупости хватало в голове, вот, присмотр было немного. И вот, кто быстрее бежит прямо вот поэтому по козырьку, вот, и вроде никто не боялся. А тут, когда поднимаешься, когда там и 200 метров, и больше, и ты смотришь вниз, и страшно становится. И это первое такое впечатление о том, что вот страх. А второе, в этом году мы с супругой были в Саксонии, это Германия, недалеко от Дрездена, и мы были в очень интересном месте. Это замок, и в этом замке было интересное небольшое здание, где князья принимали, значит, у них там кушанья были, и оно было ответственное, то есть из окон можно было легко вывалиться. И вот там был случай, когда один человек напился, и вылез из окна, и там был небольшой, там, я не знаю, может, сантиметров 30, может, чуть больше, такой бордюрчик. И вот он на этом бордюрчике заснул. И утром, когда он проснулся, представляете себе, вот он просыпается и видит, а там летит метров 200, наверное, значит. Вот, его там кое-как там достали, но, в общем-то, принятие алкоголя – это то же самое, что спать на верхушке мачты. Кто-то может и поспит, и ему ничего не будет. А кто-то может, знаете, как бывает, особенно дети, они спят, потом резко проснулись из кровати, хлоп. И поэтому, если мы посмотрим исторически и культурно на то, как принимали у нас алкоголь, да, вот я приведу пример того, как там и как здесь. Это, в Штатах у них есть такой термин, называется «happy hours». Ну, как на русский язык переводится как «счастливые часы». Это в пятницу, после работы, мужики идут в бары. Они приходят и обсуждают какие-то вопросы, и на все про все у них час, максимум два. И вот за эти час-два они выпивают аж один бокал пива. Вот я себе подумал, если бы наши мужики после пятницы, после работы, сели на пару часов, сколько бы бокалов они выпили? После этого бокала пива они могут сесть в машину и поехать домой. Вот. И я понимаю, что у нас абсолютно совершенно другая культура питья и так далее. И самый простой способ, знаете, не получить приверженности, не получить зависимость от игр, не стать игроманом, знаете какая? Это не играть. Я знаю, что я, например, очень азартный человек. И если я, не дай Господь, начну где-то сам, мне будет очень крайне тяжело остановиться. Ну, другой бы сказал, ну так тебе ж нужно над собой работать. Ты по чуть-чуть начинай. Вот, как бы вырабатывай себе такую резистентность. И потом ты не будешь бояться. Потом тебе будет легко. Ты легко сможешь остановиться. И тебе, вы знаете, мне проще не начинать. Мне проще не начинать. И поэтому то же самое касается алкоголя. И хотя Библия напрямую не запрещает, но здравый смысл, медицина говорит нам, что, ребята, добро это не несет. И я очень рад, что наша конфессия приняла решение о том, что мы очень строго к этому вопросу подходим. Потому что воздержание, оно намного более важно и полезнее для нас. С другой стороны, нам нужно быть мудрым и действительно понимать, что Библия осуждает пьянство. И если какая-то конфессия христианская не поступает так, как мы, не имеет столько там, благоразумия и прочее, то нам не нужно их за это осуждать, потому что Библия осуждает непосредственно пьянство. А как же насчет женских нарядов и украшений? Закон учит, на женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Каков бы ни был конкретный смысл этой заповеди, нужно помнить, гендерная принадлежность одежды определяется не стилем, а предназначением. Например, сегодняшний европеец посчитал бы одежду, которую носили библейские мужи, скорее женской, чем мужской. Согласны? Но женские брюки мужчина, отказывающий женщинам в их ношении, вряд ли бы одел. Ну, вот представьте себе, женские, они по-другому скроены, да? Там, у них пуговица на другую сторону, у них фасон другой, дизайн такой. То есть он не оденет не потому, что это брюки, а потому что это женские брюки. Или еще, тоже очень часто обсуждается заповедь, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Означает ли это, что женщинам вовсе нельзя украшать себя? Не заплетать волосы, не одевать никаких украшений? Нет. Самый главный смысл вот этого, это что очень самого главного глазами не увидишь. И вы, жены, также подчиняйтесь своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово, приняли веру без всяких слов, только благодаря поведению жен, глядя на вашу чистоту, чистую и богобоязненную жизнь. Пусть ваша красота будет не внешней, не в затейливых прическах, золотых украшениях или красивой одежде, но внутренней, той, что в сердце, нетленной красотой, кроткого и безмятежного духа. Она драгоценна в глазах Божьих. Ведь так украшали себя некоторые некогда святые женщины, уповающие на Бога. Они подчинялись своим мужьям. примеру, Сара во всем слушалась Авраама и называла его своим господином. И вы ее дочери, если делаете добро и не поддаетесь страху». Это перевод Российского библейского общества из 1 Петра 3 главы с 1 по 6 стих. А по поводу того послушания к жене мужу, очень много анекдотов входит даже в среде отделенных церквей, когда идет, значит, обсуждение мужа с жены о том, что он говорит: ну слушай, может, не будешь одевать? Нет, пусть все видят, что я слушаю своего мужа. То есть у нас подходит, то есть оно вроде должно свидетельствовать, что послушание, вот, ну, мы говорили то про украшение, про плетение, а теперь самый топ популярных этих самых. Всякая ли женщина должна покрывать голову? И что она постыжает, если не делает этого? Исходный тезис по этому поводу таков: всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, 3 стихе. Потому женщина позорит своего главу, если молится или пророчествует с непокрытой головой. Это тоже перевод Российского библейского общества. То есть есть жена, несущая некоторое публичное служение в собрании, но не уважающая при этом собственного мужа. Позорит не непокрытую часть тела, а своего мужа, ибо он ее глава. В римской культуре появление в общественном месте замужней женщины с непокрытой головой считалось настолько непристойным, что политик и поэт Сульпиций Гал выгнал из дома жену, осмелившуюся показаться на людях без покрывала. Вот такая историческая марка. А что подразумевается под пророчествует? Апостол не оставляет нас в неведении, расшифровывает следующим образом: кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Это первое послание к Коринфянам, 14 глава. Пророчествующие, чтобы под этим подразумевались женщины, по определению не могли делать этого молча. Таким образом, в ранней церкви были, ну, условно говоря, две группы женщин: говорившие людям в назидание, увещание, утешение и молившиеся вслух, и другие, которым предписывалось молчать, а потом дома расспрашивать своих мужей о том, чего не понял. Вероятно, это связано с тем, что были одни грамотные, из евреек или из эллинской знати, и способные назидать церковь, а другие безграмотные, из эллинской бедноты, и они нуждались в дополнительных разъяснениях. Но в обеих группах были как те, кто чтил своих мужей, так и те, кто пренебрегал ими. Так вот, каким бы ни был культурно-исторический контекст указания покрывания головы, оно даже в этом контексте относится лишь женщинам, которые почитают своих мужей и несут в собрании вербальное служение. Ну, то есть что-то говорят. А не к тем, кто в собрании надлежит молчать, не к тем, кто не уважает своих мужей. Указание это отношение не имеет. Поэтому очень много таких мест. Знаете, мне мой шеф как-то рассказывал одну историю, первый мой шеф. Они с супругой часто долгое время не имели машины. И пользовались услугами либо таксистов, либо каких-то знакомых, которые их могли подвезти либо из магазина, либо с рынка. И как-то они воспользовались услугами частного извозчика-пенсионера. Разговорились. Речь зашла о Библии. Он сказал: о, я Библию знаю хорошо. Но, как выяснилось, человек был неверующий. И он сказал: мне по работе полагалось. Ну, они спрашивают: а что это за работа такая? Оказалось, что человек подрабатывал в органах тем, что внедрялся в местные общины и раскалывал их бесплодными спорами о том, можно ли, скажем, христианке носить украшение в виде крестика, а христианину галстук. Можно ли, чтобы у верующего из кармана рубашки торчал карандаш? Ну, в общем-то, и все другие вопросы, которые мы уже с вами обсуждали. То есть профессиональный провокатор уже много лет на пенсии, а насаждаемая ими закваска фарисейская продолжает бродить, отвлекает Божий народ от благовестия. Однажды слышал такую историю, когда проповедника пригласили, значит, служить в одной из общин Донбасса. Ну и он, значит, по своей деликатности спросил, желая соответствовать местным традициям: принято ли у вас проповеднику одевать галстук? Ну вот вы думаете, что тут странного, да, необычного? Например, в Брянске вас не выпустят за кафедру, если вы на рубашке с короткими рукавами и если вы пришли без пиджака. На такие случаи в Брянске висит дежурный пиджак. И если какой-то неразумный брат приехал без пиджака, то ему пиджак выдадут. Ну, по размеру, или по фасону, или дело 15-е, там за кафедрой не сильно-то и видно. Ну и вот этот человек тоже думает, кто его знает, какие порядки, надо спросить. Говорит, ну а что у вас тут с галстуком? А ему говорят, как вы можете такое спрашивать? Разве что не знаете, что стрелка на галстуке внизу куда показывает? Ну, говорит, я так посмотрел на свой галстук, смотрю, вроде вниз показывает, вроде ничего неприличного. Вот. А как выяснилось впоследствии, подразумевалось, что стрелка указывает вниз, где, по мнению местных проповедников, находится ад. Поэтому ношение галстука в этой церкви было запрещено. То есть есть очень много вопросов, очень популярных в наших церквах. В одной церкви одни вопросы популярны. Знаете, когда кто-то из отделенной церкви приходит в баптистскую церковь, они приходят с набором вопросов. И если ты начинаешь им рассказывать что-то про благовестие, они легко тебя осаждают простым вопросом. А у тебя дома телевизор есть? И это сразу становится мерилом твоей духовности. А у тебя там... то есть и таких вопросов достаточно много. Они будут говорить там про интернет, про еще что-то. Я помню, был в Брянске, и была конференция, я вышел проповедовать с айпэдом. И тут, значит, прислали на листочке вопрос. Брат, как тебе не стыдно проповедовать с айпэдом? Сказал, мне не стыдно. Вот. Но для того, чтобы помочь разобраться, я говорю, а вы знаете, что есть такой интересный исторический контекст? Все знают, кто был русским первопечатником, да? Иван Федоров. Но когда он приехал и привез машину Гутенберга в Москву, то те монахи-дьяки, которые занимались переписыванием, они написали кляузу Ивану Грозному, что так вот и так. Богодухновенное письмо, которое пишут верующие братья, он хочет на дьявольском станке бездуховном печатать духовное слово Божье. И, в общем-то, Иван Грозный уже собирался посадить его на кол, если бы Федоров в свое время не успел, как говорится, смыться. И первая Библия, она была на русском языке. Она была напечатана не в Москве, она была напечатана в Остроге, Ровенская область, нынешняя Западная Украина. То есть тогда братья Тора считали, что вот переписанное от руки, это вот это богодухновенное. То же самое, знаете, кто бывал в Израиле, у них есть такие места, как называют, мы в Читании пишем, называются хранилища. То есть там, где такие специальные коробочки, на которых пишется Слово Божье, какие-то выдержки из Слова Божьего. И их носят либо на лбу, либо на руке. И сейчас тоже проблема выспала, потому что стал серьезный богословский спор. Можно ли печатать на принтере вот эти тексты священного писать, или должны быть от руки? Серьезная проблема. Тут много конфликтов по этому поводу вырастает. И вот все эти вещи на самом деле, самая главная их задача, это отвлечь нас от следования за Христом, от нашей праведной жизни, от благовестия, для того, чтобы навесить на тех людей, которые приходят в церковь, какие-то правила, установления. И можно эту тему продолжать очень долго. К сожалению, проповедь моя первая. Я и так уже, прошу прощения, затянул. Вот. Но отдельная тема касается того, когда кто-то по поводу чего-то соблазняется. Но я сегодня об этом говорить не буду. Это будет отдельная тема.